Глава 7. Мистер Партридж и мистер Риддл. Инспектор выглядел довольно мрачно. Как я понял, всю вторую половину дня он провел, пытаясь составить точный список людей, которых видели входящими в табачный магазин.
«И что, никто никого не видел?» — задал вопрос Пуаро.
«Да нет, видели, конечно. Трех высоких мужчин с вороватым выражением лица. Четырех невысоких мужчин с усами, двоих с бородами, трех толстяков, и все они были не местными, и все, если верить свидетелям, имели очень подозрительный вид. Странно, что никто не увидел группу мужчин в масках и с револьверами в самый момент убийства».
Пуаро сочувственно улыбнулся.
«А кто-нибудь сказал о том, что видел этого Ашера?»
«Нет, никто. И это еще одно доказательство его невиновности. Я только что сказал старшему констеблю, что дело надо передавать в Скотланд-Ярд. Это совсем не местные разборки».
«Полностью с вами согласен», — серьезно произнес Пуаро.
«Знаете, мсье Пуаро, все это очень и очень дурно пахнет. Мне это совсем не нравится», — сказал инспектор.
Прежде чем вернуться в Лондон, мы поговорили с двумя свидетелями. Первым был мистер Джеймс Партридж. Он был последним человеком, который видел миссис Ашер живой. Мистер Партридж сделал покупку в ее магазине в 17:30. Это был небольшой, скромно одетый человечек, банковский клерк по профессии. Он носил пенсне, был очень худ и неказист, но при этом очень тщательно формулировал свои высказывания. Жил мистер Партридж в небольшом домике, таком же аккуратном и ухоженном, как и он сам. «Мистер Пуаро», — произнес он, глядя на визитную карточку моего друга. — «От инспектора Гленна. Чем могу быть вам полезен?»
«А если я правильно понимаю, мистер Партридж, вы были последним человеком, который видел миссис Ашер живой».
Мистер Партридж соединил перед собой кончики пальцев и посмотрел на маленького бельгийца так, как будто перед ним был не человек, а вызывающий сомнение чек.
«Это достаточно спорное заявление, мистер Пуаро», — произнес он. «Многие могли что-то купить у миссис Ашер после того, как я покинул ее магазин».
«Если это и так, то они об этом ничего не сообщили».
«Некоторые люди, мистер Пуаро», — откашлялся мистер Партридж, — «не имеют никакого представления о своем гражданском долге».
И он посмотрел на нас совиными глазами сквозь стекла своего пенсне.
«Изумительно тонкое наблюдение», — пробормотал мой друг. «Как я понимаю, вы явились в участок по своей собственной инициативе».
«Разумеется. Как только услышал об этом шокирующем происшествии, я решил, что мое заявление, возможно, принесет пользу следствию, и поступил соответственно».
«Вот эта позиция настоящего гражданина», — на полном серьезе заявил Пуаро. «А вы не будете столь любезны и не повторите ли мне ваши показания?»
«Все непременно. Я возвращался домой точно в 17:30.
«Простите, а почему вы так точно зафиксировали время?»
Мистер Партридж выглядел так, как будто эта задержка расстроила его.
Раздался звон церковных часов. Я посмотрел на свои и увидел, что они отстают на минуту. Это произошло как раз перед тем, как я вошел в магазин миссис Ашер.
«А вы что, часто совершали в нем свои покупки?»
«Достаточно часто. Ведь он расположен по пути к моему дому. Раз или два в неделю я обычно покупал там пару унций легкого табака Джон Коттон».
«А вы вообще знали миссис Ашер? Что-то об ее истории или жизни?»
«Абсолютно ничего. Кроме названия предметов, которые я хотел приобрести, и замечаний о погоде, я не сказал с ней ни слова».
«А вы знали, что у нее муж-алкоголик, который постоянно грозится убить ее?»
«Нет, я о ней ничего не знал».
«Однако вы знали, как она выглядит. Что-нибудь в ее внешнем виде показалось вам не совсем обычным вчера вечером? Не выглядела ли она взволнованной или озабоченной?»
Мистер Партридж задумался.
«С моей точки зрения, она выглядела абсолютно обычно», — произнес он наконец. Сыщик встал.
Благодарю вас, мистер Партридж, за то, что вы согласились ответить на мои вопросы. Скажите, у вас дома случайно нет алфавитного железнодорожного справочника? Хотел взглянуть на расписание поездов до Лондона.
На полке прямо за вами, — ответил мистер Партридж. На полке в ряд выстроились алфавитный железнодорожный справочник, расписание поездов, ежегодный биржевой отчет, телефонный справочник Келли, справочник «Кто есть кто» и местный телефонный справочник. Взяв справочник, Пуаро притворился, что изучает расписание, а потом мы с благодарностями покинули дом мистера Партриджа. Наша следующая беседа была с мистером Альбертом Риддлом, и проходила она по совсем другому сценарию. Мистер Альберт Риддл был ремонтным железнодорожным рабочим, и наша беседа проходила под аккомпанемент стука посуды, которую мыла, очевидно, очень нервная жена мистера Риддла, ворчание собаки мистера Риддла и неприкрытой враждебности самого мистера Риддла. Он был громадным, как великан, неуклюжим человеком, с широким лицом и крохотными подозрительными глазками. Когда мы пришли, мистер Риддл занимался поглощением мясного пирога, который запивал чаем дегтярного цвета. На нас он посмотрел поверх чашки очень злыми глазами.
— Я же уже все один раз рассказал, нет?
— прорычал мистер Риддл.
— Да и какое это имеет ко мне отношение? Все уже рассказал проклятой полиции, все полностью. А теперь еще должен все еще раз повторить паре каких-то проклятых иностранцев.
Пуаро бросил в мою сторону быстрый, восхищенный взгляд, а потом сказал: «По правде говоря, я вас очень понимаю, но что поделаешь? Ведь речь идет об убийстве, ни больше, ни меньше, так? И в таких вопросах надо быть очень, очень осторожным».
«Лучше скажи джентльмену все, чего ему нужно, Берт!»
— нервно вставила женщина.
«А ты заткни свой проклятый рот!» — прорычал гигант.
«А как я полагаю, вы явились в полицию не по собственной воле», — аккуратно задал свой вопрос Пуаро.
«Это с какой это стати? Мое-то какое дело?»
«Все зависит от точки зрения», — равнодушно заявил Пуаро. «Произошло убийство, и полиция хочет знать, кто был в магазине в то время. С моей точки зрения было бы, как это сказать, было бы более естественным, если бы вы явились сами».
«Мне надо было закончить свою работу. Я же не говорю, что не пришел бы позже».
«Но получилось так, что полиции сообщили ваше имя как имя человека, который заходил в магазин миссис Ашер, и она сама к вам явилась. И полицейские были удовлетворены вашими показаниями».
«А почему нет?»
Свирепо потребовал ответа Берт Риддл. В ответ мой друг только пожал плечами.
«Вы это на что намекаете, мистер? Ничего, ни у кого против меня нет. Все знают, кто укокошил старуху, этот ее юбный муж».
«Но его в тот вечер там не было, а вы были».
«Вы что, хотите это на меня повесить? Ничего у вас не выйдет. Да и какой был смысл мне это делать? Что думаете, что я хотел стащить жестянку ее чертового табака? Или думаете, что я маньяк-убийца, как вы таких называете в газетах?»
Он угрожающе поднялся из-за стола. Его жена невнятно произнесла:
«Берт, Берт, не говори такие вещи, Берт, они подумают».
«Успокойтесь, мсье», — сказал Пуаро. «Я хочу только услышать ваш собственный рассказ о происшедшем. То, что вы отказываетесь рассказать мне все, кажется мне слегка странным, мягко говоря».
«Кто сказал, что я от чего-то отказываюсь?»
Мистер Риддл опустился назад в кресло.
«Спрашивайте».
«Вы вошли в магазин в 6:00 вечера».
«Точно. Или на пару минут позже. Хотел купить пачку сигарет. Я распахнул дверь».
«Значит, она была закрыта».
«Точно. Я даже был подумал, что магазин закрыт, но нет. Я вошел внутрь, но там никого не было. Я постучал по прилавку и немного подождал. Никто не появился, я ушел, вот и все. Хотите верить, хотите нет».
«И вы не видели тело, лежавшее за прилавком?»
«Нет. Да и вы тоже не увидели бы, разве что специально бы искали».
«Там лежал железнодорожный справочник?»
«Точно, вверх обложкой. Мне еще пришло в голову, что старая леди куда-то в спешке уехала на поезде и забыла закрыть магазин.
А вы не брали справочник в руки, не передвигали его по прилавку?
И не думал дотрагиваться до этой ее книги. Я сделал только то, что сказал.
И вы не видели, чтобы кто-нибудь выходил из магазина, прежде чем вошли туда?
Ничего я такого не видел. Не понимаю, чего вы ко мне привязались?
Пуаро встал. Пока к вам никто еще не привязывался. Доброго вечера, мсье. Челюсть у мистера Риддла отвалилась, и я вышел вслед за своим другом. На улице Пуаро посмотрел на часы. Если мы с вами поторопимся, то сможем успеть на поезд 19:02. Давайте-ка пошевелимся.